Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Сергия, Саввы, Алексия, Леонтия, Елисаветы. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика Сергия Архангельского. Святый мученик Сергий родился 4 сентября 1898 года в селении Погост, 10-я пятница Богородского уезда Московской губернии, в семье священника Василия Архангельского. В 1910 году Сергий окончил сельскую школу, а в 15-м Перервинское духовное училище. В 16-м году он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как произошла безбожная революция, все духовные учебные заведения были большевиками закрыты. В 19-м году Сергий был призван в Красную армию и служил в ней, исполняя обязанности экспедитора. В 22-м он поступил псаломщиком в соборную церковь в городе Верея, где по свидетельству благочинного вел себя отлично к богослужению и требоисполнениям относился исправно. Впоследствии он служил псаломщиком в Похоровском храме в селе Купелицы Верейского уезда, где настоятелем был его родственник, священник Илья Зачитейский, а затем в храмах Павлопосадского района. В 1937 году был арестован псаломщик храма Рождества Богородицы в селе Саурово Уползы Павлопосадского района, и Сергей Васильевич поступил служить на его место, но через два месяца, 27 ноября 1937 года, и он был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске. «Вы лишались права голоса?» – спросил его следователь. «Да, лишался с 22 года по день опубликования Конституции. Кто еще лишался избирательных прав из ваших родственников? Отец Василий Дмитриевич Архангельский, как священник. Двоюродная сестра Мария Аркадьевна Зачитейская, живущая в селе Купелицы Верейского района Московской области, как жена священника. Дайте показания, кто из ваших родственников был репрессирован органами НКВД. Муж двоюродной сестры Илья Александрович Зачитейский. Следствие располагает материалом о том, что вы систематически ведете антисоветскую агитацию, направленную против проводимых партией правительства мероприятий. Следствие требует от вас правдивых показаний, в чем выражалась ваша антисоветская деятельность. Никакой антисоветской агитации я не занимался, и по этому вопросу показать ничего не могу». Следствию известно, что вы вели агитацию за крах советской власти, говорили, что скоро придут Деникин, Колчак, сметут советскую власть, и мы тогда повесим всех коммунистов. Признаете себя виновным в этом? В агитации за крах советской власти и повешении коммунистов виновным себя не признаю. Этого я ни с кем никогда не говорил. Следствию известно, что вы говорили, что советская власть задушила налогами. Вы не имеете ни скота, ни земли, а налоги давай плати. Признаете себя в этом виновным? Между мной, Никольским, Соколовым и Померанцем действительно был разговор о том, что я не имею скота дома и ничего. И меня почему-то обязали мясопоставкой. Также среди нас был разговор, что сейчас арестовывают священнослужителей. Другого мы ничего не говорили. Вы продолжаете отрицать, не хотите давать показания, хотите скрыть от следствия свою контрреволюционную деятельность. Еще раз требуем от вас откровенных показаний. Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался, остаюсь при ранее данных мною показаниях. Что вы говорили относительно ареста священнослужителей? Относительно ареста священнослужителей у нас был разговор со священником Соколовым и диаконом Никольским о том, что к нам приходят часто из других приходов люди, чтобы окрестить ребенка, которые говорят, что у них арестовали священника. Но за что арестовали, и своих мнений по этому вопросу никто не высказывал. На этом допросы были закончены 29 ноября, и все следствие было завершено. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Сергей Архангельский умер в заключении 7 мая 1938 года и был погребен в безвестной могиле. Одно из самых сложнейших занятий в жизни, наука из наук и искусство из искусств, это молитва. Молитва, в которой человек приближается к Богу и через которую человек научается любви к Богу. Ну, во-первых, это одна из важнейших заповедей Божьих. Молиться, просить, стучать, искать. И Господь даже говорит, что ну вот есть между вами какой отец, который, когда сын его попросит хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете добрые дела делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Молитве необходимо учиться. И в этой науке есть своя последовательность, своя постепенность. И первая ступень — это молитва словесная, в которой человек обучается внимательному слушанию и чтению молитв, положенных Церковью или совершаемых в Церкви. И главное и важнейшее условие — молитвы, чтобы ум был заключен в слова, чтобы каждое слово, произносимое или слышимое человеком, оно доходило до сознания. Поэтому всегда нужно молиться неспешно, вдумчиво, внимательно и более всего избегать рассеянности и привыкания к механической молитве. Потому что так устроен наш ум и наш рассудок. Это, кстати, две разные функции человеческой личности. Ум — это свойство духовное, это энергия души или, по-другому, дух человека. А рассудок — то, что отвечает за нервно-психическую и физическую деятельность, то, что отвечает за, если можно так сказать, механическую жизнь человека, контролирует, регулирует биение сердца, дыхание, ну и процентов 95 жизнедеятельности человека, оно проходит под контролем рассудка. На момент научения человек вниманием ума проникает и осваивает новые элементы жизни. Ну, например, когда ребенок учится ходить, он очень внимательный, когда учится разговаривать, или когда мы постигаем таблицу умножения. Внимание, ум, он очень много сил тратит на то, чтобы обучить рассудок исполнению тех или иных механических функций. Например, человек учится ездить на машине или учит правила дорожного движения. Очень внимательно, сосредоточенно изучает один за другим правила. Как себя вести, как переключать скорости, как ориентироваться по знакам. Потом, когда приходит в навык, приобретает привычку, он уже спокойно, автоматически выполняет функции, разумно, очень четко, своевременно. А ум, его может быть занят чем угодно. Человек может вести машину и разговаривать с собеседником, или совершать молитву внимательно, ну, насколько это возможно, или размышлять о каких-то делах. Получается, и контроль дороги, и свободное размышление. Но, к сожалению, вот эта привычка рассудочного внимания, она может быть и усвоена в молитве. Но когда человек механически, внимательно читает какие-то тексты, даже с выражением вслух, а ум его блуждает где угодно. В будущем ужине или в прошедшем фильме, который человек пережил, и вот во время молитвы дьявол начинает ему напоминать. И главная задача — убить внимание, убрать внимание от слов молитвы, чтобы, прочитав те или иные выражения любви к Богу, покаяния, смирения, человеческое сердце никаким образом не отозвалось, и ум не приобрел никакого плода. Вот что говорит об этом Паисий Святогорец, рассеяние внимания. Дьявол — искусник. Например, если духовному человеку принести во время божественной литургии скверный помысел, то он поймет это, встрепенется и отгонит его. Поэтому дьявол приносит ему духовный помысел. В такой-то, говорит он, книге о божественной литургии написано то-то. Потом отвлекает внимание, например, на паникодил, и человек думает о том, кто его изготовил. Или же лукавый напомнит о том, что надо проведать такого-то больного. Вот это да, скажет человек. Озарение пришло во время божественной литургии, когда, тогда как внутрь уже встревает дьявол. Человек начинает собеседовать со своим помыслом, и только услышав, как священник возглашает «со страхом Божиим и верою приступите», понимает, что божественная литургия закончилась, а сам-то он нисколько не участвовал в ней. Вот и здесь, в храме, когда монахинь идет зажигать свечи на паникодиле, я замечаю, что даже людям немолодым искуситель переключает туда внимание, и они глазеют на то, как сестра возжигает свечи. Это же совершенное детство. Подобные вещи только ребятишкам на радость. «Зажгла», — говорят они. Малым детям есть в этом оправдание, но взрослым людям. Или тогда, как во время божественной литургии должно избегать движений, искуситель может подтолкнуть какой-нибудь из сестер перелистывать в священный момент книгу на аналое, создавать шум и отвлекать других молящихся, которые слышат шелест и спрашивают, что это такое. Их ум отходит от Бога, от ангалашка, ну, дьявол, так он его называл, весьма рад. Поэтому следует быть внимательным, чтобы во время богослужения из-за нас не отвлекалось внимание других. Мы вредим людям и не понимаем этого. Или проследите за каким-нибудь чтением в храме. Как только чтец дойдет до самого священного момента, от которого люди получат пользу, то сразу что-нибудь произойдет. Или ветер сильно хлопнет дверью, или кто-то закашляется. Внимание людей оторвется, и польза от читаемых священных слов они не получат. Так делает свое дело тангалашка. Это очень непростое, но очень необходимое дело — обучить внимание молитве. Поэтому так полезно в любое свободное время ум занимать. Вообще наш ум он должен быть всегда занят, не должен быть праздным. Занят или размышлением по делу, по существу, ну, какого-то рабочего процесса, или, если этого дела нет, заниматься молитвословием или молитвомыслием, или размышлением о духовном, о прочитанном, или размышлением о том, как подготовиться к покаянию, к исповеди. Но никоим образом наш ум не должен катать вату, заниматься бесплодным и бессмысленным занятием. Его сила истощается, а точнее, очень дорогая энергия ума работает вхолостую. Будем в этом усердны и внимательны. И помоги нам, Господь.